Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир и радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакиев и Мария Меркулова. Маша, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
И начнем просвещать вас и сами просвещаться в том, что происходит сегодня утром. Итак, идет следствие. Задержан директор частной наркологической клиники в Красноярске. В учреждении этой ночью произошел пожар. Погибли 4 человека, еще двое серьезно пострадали.
Да, очень печальная история, и печально в ней еще и то, что мы довольно-таки часто, к сожалению, к большому сожалению, слышим о каких-либо происшествиях, там, пожарах или чем-то еще, вот в подобных учреждениях. То есть наверняка ты помнишь тоже, Кирилл, то, что когда бывало в домах престарелых, например, подобные происшествия, тоже да, с трагическими последствиями. Вот теперь наркологическая частная клиника «Чистый город» в Красноярске. По предварительной версии, причинами пожара могли стать либо неосторожное обращение с огнем, либо, в общем, либо проводку коротнуло, либо техника какая-то дала сбой, произошло замыкание, и вот это все повлекло непосредственно уже пожар. Ну и последнюю информацию давайте послушаем от журналиста 8 канала «Красноярский край» Анастасии Батановой.
4 человека погибли, их личность пока еще устанавливается, потому что некоторые пациенты находились в клинике анонимно, ну, собственно, оно и понятно, потому что клиника специфическая. И по информации от наших коллег из СМИ, 2 человека сейчас находятся в больнице под искусственной вентиляцией легких. Пожар полностью ликвидирован, сейчас на месте работают следователи. Видно, что они изымают коробки, я так полагаю, там документация, в принципе, да, которая относится к работе самого центра. Территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
Ну вот и да, уже известно, что директор этой клиники задержана и возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц».
Да, но исходя из опыта, можно сказать, что вполне вероятно, что это будет не одно уголовное дело производства. Поэтому, возможно, что-то в статье,
да, сейчас,
потом сменится.
Когда документы изучат пройдет проверка того, как оказывались услуги, в каком состоянии было само, например, помещение, само это здание, в каком состоянии была проводка, как была обеспечена или не обеспечена техника безопасности и прочее.
Может, еще и контролирующие службы привлекут. В общем, будем следить за развитием ситуации и оповещать вас о том, что происходит в Красноярске и как там идут дела, а пока к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сделали крайними. Польские прокуроры хотят арестовать российских диспетчеров, которые работали во время крушения самолета президента Леха Качинского в 2010 году.
Да, дело в том, что в Польше все еще продолжает свою работу вторая уже комиссия, которая расследует вот те события 2010 года трагические, когда самолет Ту-154 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Север. На борту тогда находились 88 пассажиров, 8 членов экипажа, 96 человек. В общей сложности все они погибли. И вот среди, ну, это была делегация польская, они летели на траурные мероприятия в Катыни, и среди пассажиров был и Лех Качинский, на тот момент президент Польши. Я напомню, предыстория какова вообще у всего этого. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году окончательный свой выдал отчет и заявил, что непосредственной причиной крушения было решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а садиться, причем в условиях очень плохой видимости и густого-густого тумана. А системные причины — это недостатки в обеспечении полета и подготовки экипажа. То есть, в принципе, то есть нет, не в принципе, а вообще в целом каких-либо претензий у первой комиссии и, кстати, у первой польской комиссии, которая была также сформирована по этому делу, к диспетчерам, к аэропорту непосредственно, к российской стороне не было. Но вот теперь вторая комиссия решила, что нужно временно арестовать, мол, диспетчеров, которые тогда работали, российских, вот в аэропорту, и, мол, видимо, расследовать в дальнейшем их действия. Может быть, они, как думает Польша, виноваты.
Да, загадочно, загадочно. С нами на связи заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фейдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Павел Яковлевич, 10 лет уже, больше, ну да, получается, 10 лет уже идет это расследование, все никак не могут поставить точку. Вернее, насколько я понимаю, первая комиссия точку-то поставила, но потом что-то не устроило.
Международный авиационный комитет точку поставил.
Зачем? Ну, то есть там правда есть какие-то темные места, которые недорасследовали и возникают вопросы, или здесь все-таки политика?
Это событие действительно уже стало частью истории, и на протяжении многих лет после того, как эта страшная катастрофа произошла, со стороны польского руководства в отношении России никаких вопросов не возникало. Это надо отметить, это важно. Более того, Межгосударственный авиационный комитет, о котором вы вспомнили, куда входили представители и Польши, и России, пришли к однозначным выводам о причинах катастрофы. Действия экипажа плюс плохая погода. Та история, которую пытается писать Польша из 2020 года, видимо, отличается от реально имевших место в действительности событий 2010-го. Вот в этой вот нынешней польской картине мироустройства она жертва России, причем на протяжении длительного исторического периода. И вот в эту вот новую польскую историческую реальность, конечно же, история 2010 года как случайность, как стечение обстоятельств уже не встраивается.
Да, ведь это одна из версий вот этой второй польской комиссии – это умышленные действия российских диспетчеров.
Да, нужно изобразить это как проявление злого умысла. Причем, что значит диспетчеров? А диспетчеры – это технический персонал. Неужели эти диспетчеры всю свою жизнь ненавидели Польшу и ждали, когда же появится возможность уничтожить ее политическую элиту? Понятно, что следом, через какое-то время, они скажут, что диспетчеры получили команду, причем откуда-то сверху, и ее исполнили. Жалко диспетчеров, потому
вот
что...
Вот правда,
действительно...
очень сижу и об этом думаю тоже. Именно
слушайте,
сейчас,
ну это как-то
Павел,
совсем уже не то, что вилами по воде. Я понимаю, это был бы еще какой-нибудь правительственный терминал во Внуково. Там еще можно это как-то привязать. А так, не самый загруженный аэропорт, но в плане не стратегически значимый, не знаю, насколько это можно так сказать. Но ну как-то это очень за уши притянуто.
Ну да, продолжим мысль, потому что действительно жалко этих диспетчеров, потому что если их объявят международный розыск, понятно, в России ничего не угрожает, только мы никогда с этими обвинениями не согласимся, но выехать за рубеж они уже не смогут никогда.
Да, это помимо того, что просто их имена будут валять в грязи, таким образом, и вообще, ну, тяжело человеку, я подозреваю, очень и очень, когда такие обвинения выдвигаются. Насколько бы они ни были обоснованными или необоснованными, особенно необоснованными в данном случае.
Павел Яковлевич, а вот как России на все это реагировать? Ну, там, зеркальными какими-то мерами отвечать, еще чем-то, просто молчать или говорить, что нет, вот мы не признаем этих результатов?
Мы должны в данном случае апеллировать к международному праву, мы должны доказывать, что никакой вины этих людей нет, хотя странно, какие еще аргументы нужно привести, если в 2010 году была поставлена уже почти точка в этой истории, и все это на бумаге зафиксировано. Нужно поднимать этот вопрос на уровне международных организаций, должен жестко высказаться МИД, возможно, даже президент, если сочтет необходимым об этом сказать. Но, знаете, вряд ли уже что-то удастся изменить, потому что санкции из механизма наказания превратились в механизм просто односторонних репрессий. А в данном случае мы имеем дело как раз с санкциями, только они не экономического характера, а персонально адресованы конкретным людям.
Я просто еще почему спрашиваю, Павел Яковлевич, потому что если вспоминать те события, то как-то тогда отношения между Польшей и Россией тоже были не самыми лучшими, но при этом, ну не хочется это говорить, но трагедия помогла как-то сблизить, и помните, визит Медведева был, и как-то вот как-то наоборот, какой-то
горе
новый...
Сближает.
Да.
Да, вот буквально поражаешься тому, что еще 10, даже 7 лет назад Польша вела себя совершенно по-другому, хотя, в общем, Качинский один из братьев Качинских до сих пор еще оказывает очень сильное влияние на польскую политику, но, видимо, даже ему внушили о том, что Россия имеет какую-то вину в этой страшной катастрофе, трагедии, повлекшей смерть его брата. Но многое связано ведь еще и с изменением во внешней политике Соединенных Штатов Америки, которая стала с тех пор еще более агрессивной применительно к России, поскольку Польша всегда была ее сателлитом в Восточной Европе и, видимо, сейчас почувствовала своим нюхом историческим дух времени, дух некого реванша, который хочет взять уже столько лет спустя после того, что произошло.
Оставим Польшу с ее инициативами, да, и расследованием, и обратимся тоже к Европе, но уже чуть западнее. Всех под одну гребенку в Европейском Союзе подумывают наказать фигурантов расследований Алексея Навального. Мера заморозка счетов.
Да, группа депутатов Европарламента выступила вот с такой инициативой. Они, безусловно, считают, что следует рассматривать вот этот инцидент весьма тревожный с Алексеем Навальным как отравление, никак иначе. И вот предлагают в качестве тех мер, в рамках тех мер, которые рассматриваются в ЕС, там санкционные какие-либо еще, вот такую еще. Это заморозка активов или каких-либо... заморозка именно счетов банковских, о них идет речь, в европейских банках, если они имеются у тех, против кого или на кого делал ролики, о ком Алексей Навальный. И расследование вот проводил таким образом.
Павел Яковлевич, что вы об этом думаете? Потому что, ну, наверное...
Какой-то перенос темы происходит.
Да.
С одного на другое.
Нет, ну вот мне как бы с, не знаю, там, с человеческой точки зрения мне более-менее это понятно, да, но все-таки, когда речь идет о государственной политике или о каких-то решениях межгосударственных и международных, тем более, все-таки надо какую-то связь устанавливать. Ну, хорошо, допустим, отравление, но... доказательств связи того, что это какой-нибудь, ну, не знаю, участник последнего выпуска...
Одного из видео, да.
Одного из видео, и, ну, как-то чудновато.
Ну да, Навальный за свою политическую карьеру столько всего снял, что если
ну, да, там...
всех жертв его расследований считать заинтересованными в том, что с ним произошло, то, боюсь, придется объявлять санкции в отношении слишком уж большого количества людей.
Я думаю, что это никого не смущает, на самом деле, Павел Яковлевич, количество людей-то.
Ну, мы к этому должны были уже, наверное, привыкнуть, потому что есть два типа логики. Есть нормальная человеческая логика и есть современная западная логика. Вот в рамках современной западной логики два явления поменялись местами. Обычно нужно было сначала доказать, что кто-то в преступлении виновен, а потом объявлять в отношении него санкции. Но теперь сначала объявляются санкции, показывают пальцем на якобы виноватого и говорят, он виноват потому, что в отношении него действуют санкции. Ну, наверное, зря бы их никто не провозгласил. И вот в данном случае опять на России, а, видимо, даже на конкретных людях будет поставлена Западом эта черная метка виноватых, хотя, естественно, мы уже молчим даже, мы уже не ждем доказательств. Мы уже настолько к этому привыкли, что воспринимаем все это безумие как данность.
Павел Яковлевич, а нет у вас ощущения, что еще идет какое-то некое соревнование, что ли, вот сейчас в Европе? Кто предложит меру поинтереснее, пооригинальнее в отношении России или каких-либо россиян и в привязке именно к ситуации с Навальным?
Да, и приз уходит Польша или Прибалтике, как правило.
Не исключено, да.
Понравилась ваша версия, и понравились формулировки Европейского Союза. Вот что, например, такое фигуранты дела? Да? Какие фигуранты дела, если дел-то, собственно, никакого формально нет, и если эти люди публично нигде не озвучены и ознакомиться с их списком попросту невозможно. Что такое санкции? Да? Санкции – это юридическое наказание за нарушение закона. Если уж есть основания для введения санкций, то применять их может только Организация Объединенных Наций по решению ее Совета Безопасности. То, что делает сегодня Европейский Союз, США, там отдельные какие-то страны, это не санкции, это односторонняя политическо-экономическая агрессия. Вот что это.
А агрессия ли, насколько она продуманная, на ваш взгляд? Я вот просто... Да, если развивать мысль моей коллеги Маши, Может, просто наоборот не знают, ну, то есть надо как-то отреагировать, не понимают,
они
как.
Они знают, как, да.
И да, хаос. Я просто не к тому, что есть вот какой-то в Брюсселе какой-то единый центр, где все сидят и думают, так, надо как-то, надо что-то сделать. А наоборот, есть некий хаос, никто ничего
разброд
не понимает.
Разброд и шатание.
Разброд и шатание. Потому что сколько уже об этом речи идет, ничего конкретного по-прежнему никто ничего не сказал. Будут санкции, какие, непонятно. Против кого, непонятно.
Будут ли тоже еще, в общем-то,
да.
Непонятно.
Кое-что уже произошло. Северный поток-2 на неопределенный срок заморожен. Да и удар по имиджу России нанесен был колоссальный, потому что мы совсем недавно сообщили миру о наличии у нас вакцины от коронавируса. Мы ждали все-таки от него некой позитивной реакции, благодарности. А теперь включаешь телевизор и видишь только одну тему.
Павел Яковлевич, прошу прощения, но Северный поток-то не заморожен, туда и сюда подходят. Туда и сюда подходит, да.
Но он уже должен
для продолжения
да, строительства. Он должен был уже функционировать, исходя из первоначальных планов.
Но сроки сдвигаются, к сожалению.
Сроки
да.
сдвигаются, и эта история в конечном итоге может не то чтобы их даже отодвинуть, а и даже отложить до неопределенного срока. Потому что такие идеи уже звучат, и самой Германии, к сожалению, которая последовательно его защищала долгое время.
В общем, будем ждать каких-то более конкретных заявлений или хотя бы более определенной линии от Европейского, да, или действий от Европейского Союза, а пока обратимся к Ливии.
Радио «Спутник».
Скоро уйдет. Глава признанного ООН правительства Ливии Фаиз Сарадж сложит свои полномочия в течение полутора месяцев. Об этом он сообщил сам.
Да, глава правительства национального согласия, который контролирует запад страны и столицу Триполи. Как известно, в Ливии не одно правительство. И
кто-то говорит, что и не два даже.
Да, кто-то говорит, что и не два. И вообще множество таких групп, которые контролируют какие-то определенные регионы и части этой страны. Сообщил следующее. Объявляю всем о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября. Это время нужно для того, чтобы все подготовить, для того, чтобы все не только бюрократические, но и фактические процедуры по организационные такие моменты, чтобы они были выполнены. Как вам кажется, Павел Яковлевич, это может принести, что точнее может принести вот это решение Фаиза Сараджа уйти с поста? Еще больше хаоса и неразберихи в Ливии?
Ну, я в каком-то смысле Сараджа понимаю, потому что тот комплекс проблем, с которыми ему пришлось столкнуться...
Он устал и уходит.
Неразрешим, в принципе, хорошо, если еще удастся уйти живым, потому что в этой стране идет непрерывная война. Страна расколота как минимум на две части, а может быть и на три. И дополнительным негативным фактором стал удар по нефтяным ценам. Основы экономики Ливии. Кто будет больше всего переживать об уходе Сараджа? Понятно, это Турция, потому что с его отставкой турецкое влияние в регионе сильно ослабнет. Европейский Союз и США, которые признавали его в качестве единственного легитимного правителя страны, тоже, наверное, расстроятся. Ну, что тут сказать? Не надо было свергать Каддафи. Если кто-то сейчас и мог бы навести порядок в этой стране, так это только он. Но, к сожалению, вы все помнят, чем закончился его путь.
Павел Яковлевич, а что это может быть за орган исполнительной власти, на ваш взгляд? И наоборот, может быть, это хорошо, когда от одного человека в таких условиях, когда у каждого там какие-то свои интересы и столкновения интересов переходят... Правда, здесь, конечно, не поясняется, это будет какой-то коллегиальный орган или что?
Да, не вполне понятно, как вообще это все будет происходить.
В условиях политических кризисов обычно создается некое правительство национального согласия. Оно пытается организовать демократические выборы, в которых участвуют разные элитные группы. Но на территории Ливии это сейчас попросту невозможно, потому что в стране два правительства. И другое правительство во главе с Халифом Хафтаром имеет на это совершенно другую точку зрения. Оно считает себя законным и, возможно, сейчас предпримет вот в период этой неразберихи, хаоса, усилия для того, чтобы взять под контроль всю страну. Не исключено и это.
То есть национальное согласие, в общем, не предвидится пока что.
Национальное согласие в условиях гражданской войны, причем настоящей горячей войны, когда каждый день умирают десятки людей, сейчас вряд ли достижимо. Сначала необходимо установить мир, то есть некий общественный порядок, а потом уже формировать правительство, проводить выборы и так далее. А на территории Ливии это невозможно. Именно по данной причине как раз и уходит Сарраж, потому что у него не было инструментов для того, чтобы поддержать безопасность на территории страны.
Но при этом, Павел Яковлевич, прогнозируете ли вы, условно, появление там в ближайшие несколько лет, допустим, Северной Ливии и Южной Ливии?
Я думаю, что такой исход был бы вполне закономерен. И именно так произойдет, если одна часть страны в течение ближайших лет не сможет взять под контроль другую, именно военными методами. Но дело в том, что на территории Ливии все-таки столкнулись интересы не только двух элит этой самой страны, двух частей общества, но и интересы ведущих мировых игроков. Туда по полной программе заходит арабский мир, туда заходит Турция. И как раз вот между турецкими и арабскими интересами страна буквально разрывается. Может быть, для нее и для ее народа самым лучшим выходом и было бы разделение, уже официальное государство, на зону влияния, с тем, чтобы потом каждая жила той жизнью, которой хочет.
Спасибо большое, Павел Яковлевич.
Спасибо, да.
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи, а мы разберем еще одну историю.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не только за счет курильщиков. Министерство финансов России анонсировало новые меры по сокращению расходов для балансировки бюджета. Под них попали зарплаты чиновников и программы вооружений.
Да, просто ранее Минфин предложил купировать рост бюджетных расходов резким повышением акциза на сигареты сразу на 20%. Это накануне была такая озвучена инициатива. А вот теперь новые инициативы и одобренный правительством проект госбюджета. На 10% оптимизируются все незащищенные, скажем так, статьи, на 5% сократят госпрограммы по вооружению, и в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников. Экономия колоссальная, на самом деле, по цифрам. То есть получается, что в 2021 году таким образом сэкономить можно почти 1 927 000 000 000 рублей, а в 2022 году эта цифра составит 970 миллиардов, а в 2023 около 900 миллиардов. Очень большой день.
Давай в деталях разберемся с кандидатом экономических наук, доцентом и заместителем руководителя Центра истории и методологии экономической науки Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Денис Мельник с нами на связи. Денис Валерьевич, здравствуйте.
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 Денис Валерьевич, на ваш взгляд, что это? Почему военные расходы? Просто все остальное более-менее ожидаемо было.
Ну, на самом деле, я бы сказал, что не так ожидаемо, потому что, когда мы говорим все незащищенные расходы, а это довольно большой перечень расходов бюджета, и как раз военные это расходы, они сокращаются всего на 5%. На 5%.
Но просто раньше это была тенденция, наоборот, к их росту, насколько я понимаю.
Да, действительно, там, начиная с последние, наверное, 2 десятилетия, как минимум последние 15-10-15 лет, они росли. Но как раз это задало ту базу, с которой можно сокращать. Проведены были программы перевооружения, переоснащения армии. Очевидно, появились возможности сократить даже эти расходы без ущерба для текущих задач по обороноспособности, как они видятся правительству.
Ну да, я здесь поясню по поводу зарплат чиновников. Сразу нужно понимать, что речь идет о сокращении зарплат, как это обычно и бывает, низшего звена чиновников. То есть это абсолютно обычные люди, которые сидят в офисах, получают не такие уж и большие деньги, и вот их зарплаты индексироваться не будут. Здесь не идет речь. Нет, наверняка, конечно, это коснется и высшего звена руководителей, но прежде всего это все равно будут делать за счет низшего звена.
Кроме того, как мы знаем, в случае сокращения зарплат бюджетных организаций часто сокращаются бюджеты зарплат, то есть ставки, а не сами по себе зарплаты. Это немножко разные вещи.
Тут про индексацию пока идет речь. Даже не про урезание зарплат, а про индексацию.
Индексацию зарплаты. Поэтому действительно, на самом-то деле речь идет не столько о вот индексации зарплат, это не самый важный элемент. Речь идет о гораздо более обширном статьях расходов.
Денис Валерьевич, у нас немного времени остается, но на ваш взгляд, будет ли здесь Государственная Дума как-то перечить или пытаться спорить с правительством, или как сказали, так и пройдет?
И хватит ли этих денег, которые хотят сэкономить, да, чтобы все сбалансировать?
Ну, в общем-то, и хватит, потому что... И хватит для чего? И хватит для того, чтобы снизить дефицит бюджета. И тут на самом деле, я думаю, что Государственная Дума одобрит эти положения в том или ином виде. Но здесь, в общем, два подхода всегда есть к экономической политике в условиях кризиса. А мы находимся в условиях кризиса. Либо наращивать бюджетные расходы и вместе с тем наращивать бюджетный дефицит, либо стабилизировать бюджетный дефицит с тем, чтобы создавать резервы для решения экономических задач в будущем.
Спасибо, Денис Валерьевич. Денис Спасибо. Мельник, кандидат экономических наук, доцент и заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, был с нами на связи.